Она разгадает загадки или станет следующей жертвой? Ника приезжает в писательский ретрит в старинной усадьбе среди глухих лесов, чтобы забыть о сердечных ранах и написать свою первую книгу. Вдохновившись местной легендой, девушка решает раскрыть тайну графини, бесследно исчезнувшей из усадьбы 150 лет назад. Но раскрывать старые тайны опасно, можно поплатиться жизнью. Полиция уверена, что произошли несчастные случаи, но каждый из погибших получил письмо с загадкой за пару дней до смерти. Как разгадать старинные загадки? И что же на самом деле случилось с графиней? Кажется, все это игра. Но приходит письмо с загадкой, и игра становится смертельной. Тем более, что у каждого в усадьбе свои секреты. Две женщины, два века, одна тайна. Разгадайте загадку, пока не стало слишком поздно. Почти готический роман от лауреата премии «Русский детектив» третьего сезона. Юлия Евдокимова. «Опасные загадки». Читает Ирина Агма. Лично мне казалось, что кулинарные книги интереснее уже быть не могут. Ну вот, пожалуйста. Юлия Евдокимова ловко это сделала. Для меня Евдокимова – настоящее открытие, как и жанр кулинарного детектива. Полина Парс, книжный блогер, член жюри премии «Русский детектив» третьего сезона. На книжной полке «Тайны и туманы», журнал «Италия». Юлия Евдокимова – постоянный участник московской книжной ярмарки «Нонфикшн», книжной ярмарки «Красная площадь» и петербургского книжного салона на Дворцовой. Единственный современный российский автор, писавший об Италии, о котором рассказывали итальянские газеты и телевидение. Тираж ее печатных книг – более 100 тысяч экземпляров. Юлия – создатель жанра кулинарного детектива и книги «Тревелога» в России, писательская академия Антона Чижа. «Где есть тайна?» Обычно подозревают, что должно быть и зло. Лорд Байрон. Все совпадения персонажей и событий случайны. Глава первая. Наши дни. Сердце забилось в груди так, что того и гляди выскочит, вылетит в окно машины и покатится по узкой дороге. Плечи напряглись, в желудке заворочился комок тревоги. Ника никогда не страдала клаустрофобией, но темный и густой лес сошелся по обеим сторонам дороги так близко, что образовал тоннель, куда почти не заглядывало солнце. Тоннель казался бесконечным, словно весь мир сузился до рамок узкой лесной дороги. Пожилой плотный таксист до сих пор не промолвил ни слова, но, встретив в зеркале заднего вида испуганный взгляд девушки, откашлялся. Показал в улыбке желтые от табака зубы и успокаивающе сказал.
«Да вы не волнуйтесь, недалеко осталось. Тайги никогда не видели».
«Тайги? В каком смысле? Это же центр России».
«Ну да, по-научному и есть тайга, европейская», — важно добавил мужчина. «А вы думали, почему тут старообрядцы-то деревни свои поставили после раскола? Леса у нас непроходимые». Чащих и захочешь, никого не найдешь.
Я просто не думала, что Леонова так далеко от цивилизации. От звука нормального человеческого голоса у Ники наконец прошел морок. А кто б не испугался, если водитель ни слова за 2 часа не проронил, да еще и завез в такую чащу. На сайте все выглядело по-другому. Красивые виды, лес, речка. Нике и в голову не приходило, что бывшая дворянская усадьба может прятаться в такой глуши.
Так раньше этого и не было.
Чего не было?
Водитель приосанился, радуясь возможности поговорить. А то сидит, молчит пассажирка, только глазищами испуганно стреляет. Ну, до начала 20 века тут деревня была. Обычная и не старообрядческая. Маленькая деревня, но жила хорошо. У меня дед с бабкой оттуда.
«И что с ней случилось?»
«Правительство».
Водитель опустил руль и обеими руками почесал затылок. Ника зажмурилась.
Хотели все вырубать и строить водохранилище. Вот народ и разбежался. Одно кладбище и осталось».
Ника вздрогнула, представив заброшенное кладбище посреди густого, темного леса. Она с тоской смотрела вперед, где у лесного тоннеля не наблюдалось конца. «Когда же эта поездка закончится? И зачем я в это ввязалась?» И вдруг деревья раздвинулись, и открылся вид на огромное озеро, окруженное густым лесом, с островком посередине, где высилась разрушенная колокольня, какие-то строения прятались в густой зелени. «Усадьба была частью деревни?»
«Да, и это все, что осталось. Когда вода спадает...»
«В озере?»
«Ну да, оно же питается от лесных рек, и в жаркие месяцы они мелеют, а за ними и озеро. Так что, когда вода спадает, то появляются руины второй колокольни».
«Чисто град Китеж».
«Китеж? Так это рядом, на озере Светлояр, поближе к городу».
«К Серафимовску?»
«Какой Серафимовск? К Семенову. Это где Хохлома, слышали?»
«Интересно, наверное».
«Хохлома? А колокольня? А вы представьте, что из воды появляется каменный палец и грозит, и ржавый колокол гудит на ветру. Жутковато, да? Люди говорят, что слышат звон колокола».
«Правда?» Ника снова поежилась.
«Люди говорят, сам не слышал. Да вы же все разглядите из усадьбы, там вид еще лучше».
«А вода сейчас низкая?» — испуганно спросила Ника.
«Вода? Высокая, пока весна. Это к июлю она спадет, и понаедут всякие с телефонами в соцсети фото выкладывать».
«А вам это не нравится?»
«Бич современной молодежи».
Водитель поднял вверх толстый волосатый палец.
«Раньше что? Только дворяне да купцы заказывали свои портреты и имели наглость вешать их на стены, ну, типа для потомков. А сейчас? Все делают селфи и выкладывают в интернет без конца. Если хотите знать мое мнение, у людей слишком много свободного времени. Вот что».
Водитель вздохнул.
«Так вы одна из этих, писательниц? И вас что, печатают?»
Теперь вздохнула Ника. «Ну, не совсем. То есть я пишу блог. А теперь собираюсь написать книгу об одной своей давней родственнице. Она из серафимовских купцов. Вот я и хотела в архиве поработать. Ну и...»
«Далековато забралась от архива», — покачал головой водитель, перейдя на «ты».
Видимо, упоминание блога уронило девушку в его глазах. «Это ретрит», — важно сказала Ника. «Писатели здесь живут месяц, как в доме отдыха, а за это время пишут книгу».
«Ну-ну. А блог-то про что пишешь?»
«Про всякие тайны, легенды». Ника покраснела и приготовилась к отповеди. Но водитель не рассмеялся, а лишь покивал.
«Ну, тогда тебе тут самое место».
«Это почему?»
«Так вон, колокольню видишь на острове? Там, говорят, лет 200 назад усадьба была, где барыня пропала».
«Как пропала?»
«При пожаре. Даже костей не нашли».
Дорога вильнула, и впереди показался традиционный дворянский дом. Двухэтажный, с колоннами, с треугольным каменным порталом. Выкрашенный в серый цвет, он казался уютным и гостеприимным. Ника попыталась представить, каково это было – подъехать к усадьбе в конном экипаже, когда юбки занимают большую часть мягкого сиденья, а на скамейке напротив расположился спутник, мужчина, поскольку женщина обычно не путешествовала без сопровождения. Такси проехало между массивными столбами ворот, обрамляющих дом, словно рама, старую картину. «Да, это настоящая усадьба», с бывшими конюшнями и хозяйственными постройками. Когда такси остановилось перед массивной псевдостаринной дверью, ее почти сразу же открыла улыбающаяся женщина лет 50 в персиковом свитере и черной широкой юбке в пол. Копна крашенных рыжих кудрей обрамляла дружелюбное круглое лицо. «Вы, должно быть, Никола!» — воскликнула она, сияя. «Я рада, что вы благополучно добрались. А то обещают мерзкую погоду на несколько дней. Я уж и забеспокоилась. Но у нас есть все, что необходимо. Вы приехали последней». Женщина потянулась за чемоданом, который водитель поставил на гравий. «Да, кстати, я Елизавета. Лиза. Но вы это, конечно, уже поняли».
«Приятно познакомиться». Ника улыбнулась в ответ.
«Надеюсь, что вам у нас понравится. Добро пожаловать в литературную усадьбу Леонова. Позвольте показать вам все. Потом я отведу в вашу комнату, и вы сможете распаковаться».
Девушка, почти еще подросток, появилась из массивных дверей справа. Молча кивнула, также молча взяла чемодан и потащила его по лестнице. На лице ее были написаны одновременно скука и неохота что-то делать.
«Это Полина, наша дочь. Она окончила школу, но пока не решила, чем займется. Вот и помогает нам в усадьбе. Отнеси в зеленую спальню», — крикнула Лиза вслед дочери. Ника шла за Лизой и удивлялась сочетанию предметов разных эпох. На стенах висели картины в тяжелых позолоченных рамах, стилизованные под старину. Парочка выглядела так натурально, что могла оказаться реальными портретами века эдак 17-го. Над отреставрированным камином в гостиной прикрепили плоский экран корейского телевизора. Нижняя часть стен покрыта темными панелями под дерево. Верхняя оклеена обоями в старинном стиле, слишком яркими, чтобы быть настоящими. Но владельцы старались придать усадьбе дворянский дух, это несомненно. «Здесь мы встречаемся пообщаться перед ужином. Но если вы из тех интровертов, что зарываются в нору и не выходят, пока не напишут, только скажите, мы будем представлять безлимитное количество чай и закусок и полную конфиденциальность». Лиза провела девушку в следующую комнату, где доминировал длинный полированный стол из того же темного дерева, что и панели. 12 стульев с твердой спинкой выглядели в меру современными. А вот старомодный буфет наверняка собрали, когда он оказался внутри комнаты. Казалось, он весил тонну и уж точно не прошел бы в двери. «Это столовая. Мы подаем легкий обед и ужин в формате шведского стола. Если у вас есть какие-либо ограничения в питании, дайте мне знать».
«У меня их нет».
«Отлично. И у всех остальных нет. Это облегчает мне жизнь», — заулыбалась Лиза. «Готовим мы здесь. Все продукты деревенские, натуральные. Завтрак подается в утренней комнате с 7 до 9, а чай там же в 4. Есть библиотека. И мы переделали то, что раньше было приемными комнатами, в небольшие гостиные, чтобы у каждого было тихое место для работы. Вы можете расположиться там, где пожелаете, при условии, что место еще не занято. Обычно каждый находит себе уголок по душе и остается там на все время. Есть также каретный сарай, а там две комнаты, если вы предпочитаете писать вне дома». Дерево пахло полиролью и почему-то плесенью. Видимо, сказывалась близость озера. Черно-белая плитка на полу истерта бесчисленным количеством ног. Ковровая дорожка на лестнице изношена от времени и частого использования, но ступеньки не скрипели. Серьезные мужчины и женщины на портретах следили, как Лиза и Ника поднимались по лестнице. «Наверху 8 спален, все названы по цвету», — сказала Лиза. «Я подумала, что это лучше, чем присваивать номера, как в гостевом доме. Вы будете жить в зеленой комнате. Я ее очень люблю. У нас, у семьи, это муж, я и дочь. Комнаты на другой стороне дома с отдельным входом. Если вам что-то понадобится вечером, просто позвоните нам».
«Вас только трое?» — спросила Ника, удивляясь, как им удается поддерживать дом такого размера в порядке.
«Есть еще Коля. Он ухаживает за садом и выполняет случайные работы. Он из местных, знает все тут лучше, чем я»,